Служебный вход.
Сегодня в нашей студии специалист, который, на мой взгляд, нужен каждому человеку, особенно в такое непростое время. Можно, конечно, делиться своими эмоциями и переживаниями с друзьями, близкими, но иногда помочь сможет только профессионал.
В студии психолог Анетта Орлова и мы ее ведущие Анастасия Грибова и Дарья Гудкова. Добрый день, Анетта.
Добрый день,
и Даша. А вопрос, вот у меня такой, сама я несколько лет уже увлекаюсь психологией, читаю книги и также сама нахожусь в терапии. И как мне кажется, что сейчас вот психология – это больше тренд. Согласны ли вы с этим утверждением? Потому что если, допустим, ты не ходишь к специалисту, то, соответственно, ты не модный.
Я бы сказала бы так, что жизнь так сильно изменилась, что психология, вернее, как вы сказали, личная терапия – становится частью жизни, и она стала необходимой. А вот увлеченность психологией, психологизация всего, что вокруг, вот это уже тренд. То есть действительно стало гораздо больше людей обращаться на личную терапию к психологам, потому что колоссальным образом растет напряжение. Потому что люди сегодня выдерживают такой объем стресса, который, конечно, раньше они за всю жизнь не выдерживали, там, за одну неделю. Поэтому стало гораздо больше запросов именно на непосредственную работу с психологом, потому что люди стали понимать и знать, что многое можно изменить. А вот трендом стало, быть психологом стало трендом, то есть каждый второй или третий человек сейчас он психолог, неважно, месяц он закончил, два раза он посмотрел чужой эфир, может быть, просто хорошо вышла замуж, или, например, родила детей, все стали психологами. Вот это, наверное, тренд. Ну, как-то надо к психологии как-то относиться сегодня. В крайнем случае можно ее не любить, обесценивать. Ну, в общем, психология, да, в тренде.
Анетта, вы согласны вот с своим утверждением, что все-таки психолог нужен каждому человеку? Потому что, мне кажется, был такой стереотип в обществе, может быть, он и сейчас сохранился, что психолог тебе нужен только если ты болен. Угу. Какие-то проблемы у тебя ментальные есть. Но, в принципе, вот, как мне кажется, психолог должен быть постоянно, не ждать каких-то проблем.
Ну да, для молодого поколения, к которому вы относитесь, действительно, для них совершенно по-другому они видят вообще психолога. Они видят психолога как некий инструмент, используя который он может лучше и эффективно реализовывать себя в жизни. А если мы говорим, например, про возраст наших родителей, то да, для них это был такой прикольный стереотип, что психолог только для больного. Идея такая уже давным-давно, в ней уже трое умерло, но при этом все равно она продолжается. Потому что на самом деле больному нужен психиатр. И это важно, чтобы для больного нашелся свой психиатр. Но психолог все-таки, ну, это важно, да, он работает со здоровыми людьми. Он работает с теми людьми, у которых есть какой-то легкий невроз, это люди, у которых есть внутренние конфликты какие-то, есть определенные сложные жизненные обстоятельства или стресс. То есть психолог это все-таки человек, который помогает здоровому человеку сохранить свое здоровье.
Скажите, а вот можно ли по роликам в соцсетях научиться счастливой жизни, как вот как раз учат нас там правильно строить отношения, как вы к этому относитесь, при этом минуя общение со специалистом?
Я думаю, что на каком-то уровне простом можно, если человек абсолютно совершает такие самые простые, примитивные ошибки, и если ему кто-то расскажет, например, да, в 10-минутном ролике, что когда твой муж заходит домой, не надо его атаковать и говорить, где ты был, а можно просто сесть с ним рядом, посидеть и поговорить о чем-то приятном, то это такой хороший совет. И эти советы, как обучение каким-то таким очень простым вещам, вполне себе хорошо. Что касается индивидуальной работы, изменить себя, изменить глубину какую-то свою, позволить себе жить по-другому, избавиться от комплексов, ну, честно, избавиться от проблем глубинных посредством роликов, ну, это, конечно, нет, это смешно, это неправда. А вот если у меня на уровне поведения какие-то, вот я грубые ошибки совершаю, но вот же мы же идем, учимся там, например, правильно разговаривать, учимся правильно писать, вот точно так же правильно вести себя в каких-то бытовых, простых, системных ситуациях, да, можно обучиться, это называется просвещение психологическое, только давайте не будем путать психологическое просвещение с личной терапией, когда у человека есть трудности, проблемы, порой даже бессознательно, иногда сознательный, и аккуратно, ювелирно туда, значит, в общем-то, он пытается с ними справиться. Это нельзя сделать по роликам, можно вред получить.
Вы уже немножко затронули эту тему. Как выбрать грамотного специалиста? Потому что сейчас практически, действительно, каждый второй у нас психолог. Вот как отличить грамотного специалиста от шарлатана?
Сегодня для того, чтобы написать, что я психолог, не нужно ничего. Можно просто решить встать с утра, искупаться в душе, почитать книжку и сказать: сегодня я вот психолог. Завтра можно стать кем-то еще. И это никак не контролируется, и вход в профессию. Более того, ведь сейчас, как обещают, да, огромное количество обучающих заведений, они что говорят? Вот представляете, выучить врача, какая должна быть производственная база? Или выучить инженера, ну, или авиастроителя? Ну, представляете, какой базой должен обладать институт, чтобы дать все это практические навыки? А что надо сделать для того, чтобы выучить психолога? Нужен интеллектуальный потенциал преподавателя. Нужно какие-то там небольшие там, практические занятия, там в группе между собой могут это делать студенты. Поэтому, как только вот произошел такой в сторону психологии движение, все вузы стали делать программы по психологии. Это выгодно, это низкозатратно. И можно штамповать вот эти дипломы с утра и до вечера. Но если вы их штамповали бы, когда, например, Московский психолого-педагогический университет выдает диплом или МГУ выдает диплом, это одна история. А когда это, извините, трехмесячные курсы со словами «мы выпускаем психопрактиков». Что это такое психопрактик? Вот у меня вопрос. Но блогеры, у которых большие там охваты, большие миллионные там подписки, да, вот, пожалуйста, придумали что-то. Каждый второй теперь коуч. Я все боюсь спросить, почему психолог за прием берет, ну, условно, там, обычный такой начинающий психолог берет 3000 рублей, а начинающий коуч берет 10. До сих пор не могу понять, потому что на психолог дольше учишься, там гораздо с большими сложностями и с трудными ситуациями работает. Да, коуч все-таки это больше про ресурсное состояние, про будущее, немножко про другое. Но вот логики пока у нас нет. Когда-нибудь, я думаю, что эта сфера будет очень хорошо контролироваться. На что опираться при выборе? В первую очередь на образование. Какое у человека образование? Когда оно получено? Если у человека образование получено после того, как у него огромный марафон прошел, и он вдруг решил, что лучше проводить марафон не просто от того, что я фея, а от того, что я еще и психолог, то, естественно, будет это образование получено там год назад, там полтора года назад, два года назад. Посмотрите дату образования, посмотрите, какие дополнительные курсы. Вот, например, я постоянно учусь в двух-трех местах. Это понятно, что это краткосрочное обучение, но они длятся год. По три дня в месяц ты учишься какой-то технике. Целый год. У кого-то, может быть, два года. У кого-то это разовое. Какие курсы повышения квалификации человек проходил? В какие сообщества профессиональные он входит? Ну и, конечно, это практика. На отзывы я бы не опиралась, потому что вот эта история про то, как сидят центры, у которых нанятые люди, которые штампуют эти положительные отзывы, я имею в виду в интернет, точно так же, как конкуренты друг другу заказывают отрицательные отзывы, вот на это бы я не опиралась. Отзывы – это живые люди, которые реально ходили. Это вот реальные живые люди. Охваты в социальной сети, количество появлений в телевизоре никакого отношения к профессиональной квалификации не имеет. Вот это важно понимать. Важно отличать публичное лицо, известное лицо от профессионального человека. Иногда это может сочетаться. И это не значит, что этого не может быть в одном человеке. Но поверьте мне, что люди, которые много вкладывают в свое образование и никогда не ходят ни на радио, ни на телевизионные съемки, и никогда не пишут постов, ничем могут быть не хуже, а может быть лучше тех, кто с утра до вечера, например, штампует посты. Когда смотришь, сколько постов написал специалисту, ты понимаешь, что либо он прием никогда не ведет, потому что он все время пишет, либо за него пишут другие. Просто посчитайте время, и вы поймете. Поэтому важно, чтобы прием был у человека постоянный, потому что это навык, который должен быть постоянный. Супервизии должны быть, личная терапия должна быть. Это сложная профессия, очень непростая. К тебе человек приходит, он доверяет тебе всю свою жизнь. Вот всю свою жизнь. Вот как терапевт смотрит системно, так психолог смотрит системно, но на душевное состояние человека.
Аннетта, скажите, а вот есть какие-то клише, по которым строится консультация? У психотерапевта, у психолога?
Есть определенные всегда базовые вещи, потому что человек приходит, у него должен быть запрос, да, есть у него жалоба, на что он жалуется, у него есть запрос, и у него есть определенная проблема, с которой он хочет справиться. Опять же, консультация всегда – это некие этапы, потому что первый, например, самый важный, наверное, этап, который должен быть, это умение устанавливать контакт с человеком, потому что когда приходит к психологу человек, у него очень много внутренней тревоги. Ему страшно, потому что, представляете, идти кому-то, говорить не о том, что у тебя там болит левое ухо или правая нога, а говорить о том, что с тобой происходит и что у тебя болит в жизни. Какой там будет человек? Сможет ли он отнестись с пониманием? Могу ли я поделиться? Там очень много тревоги. Это первый момент. Второй момент. Когда человек приходит установить с ним контакт, дать ему возможность выразить себя, дать ему возможность озвучить, что бы он хотел получить, и вместе, поставив вот эту цель, дальше в рамках вот одной консультации, да, может быть, клише – это одна консультация, а может быть, в основном, вот я работаю, да, в длительной терапии, то есть на первой консультации мы устанавливаем контакт, мы обсуждаем, что бы человек хотел, как он видит, что он чувствует, и мы дальше обсуждаем, какой будет наша работа. Мы должны почувствовать там на первой консультации, насколько мы друг к другу подходим, потому что может быть замечательный клиент и замечательный психолог, но нет. Потому что, по сути дела, процесс личной терапии – это волшебство. Волшебство имеется в виду, которое создают клиенты-терапевт. И это герметичность этого процесса, да, вот эта закрытость, конфиденциальность. И дальше все зависит уже от подхода. Потому что есть понятие психологического консультирования, это короткая история, есть понятие более длинное, когда это психоанализ, это юнгианский анализ, это может быть там экзистенциальная терапия, когнитивная терапия, все по-разному.
Как психологу, да, как специалисту абстрагироваться, наверное, от истории клиентов и не принимать все на себя? Или это уже такой профессиональный навык наработанный?
Понимаете, в чем дело? Если психолог не будет сопереживать, если психолог не будет выстраивать вот эти отношения «я-ты», то не будет результата. Это не врач. Например, если мы приходим к гипнологу, гипнолог, там получается так. Я объект, а психолог, он доктор, грубо говоря. Неважно, что он занимается гипнозом. Ну, гипноз. Он что-то с нами делает, и мы как-то улучшаемся. А если мы с вами говорим о классической психологии, то, например, там не так. Там должен состояться контакт, при котором человек начинает раскрывать свой потенциал, делиться и трансформироваться. Ему нужна безопасность, ему нужно сопереживание, ему нужно безопасное присутствие другого человека, потому что во многом прием психолога профессиональный, особенно если это глубинная психология, это в какой-то части дородительствования. Потому что у клиентов при длительной терапии происходит перенос. Очень многие сложности, трудности, которые когда-то не были преодолены, они должны быть проявлены в приеме. И злость, и агрессия, и обида. И, знаете, иногда там очень интересно, что клиенты ведут себя так, когда приходят, и ты по тому, как они себя ведут, понимаешь, как они ведут в жизни, и как на самом деле это связано с тем, какой у них был первичный опыт, с их материнской фигурой. Поэтому, если ты не сопереживаешь, нет, он не получит этого тепла человеческого, ему это важно. Как не слиться с этим? Как выйти из этого? И здесь очень важно всегда, когда психолог работает, он должен удерживать три полюса. Первый полюс – что происходит с клиентом? В этом случае мы находимся в сопереживании с ним. Мы должны ощущать, что с ним. Телом мы работаем, мы не только работаем головой, мы телом должны чувствовать. Потому что у меня клиент, который не может плакать, приходит, улыбается и смеясь, рассказывает о своих проблемах. Таких людей немало. Они привыкли обманывать сами себя. Они приходят и могут изо всех сил рассказать, как у них все хорошо. А я знаю, что ему хочется плакать. А как я это знаю? Потому что у меня начинают подступать слезы. То есть мы работаем телом. И мы часто чувствуем то, что клиент не может себе позволить чувствовать. Но для этого нужно иметь большую практику, нужно хотеть помогать, надо быть в резонансе и надо сопереживать. Если я буду относиться к клиенту как то, что ко мне вот сейчас пришел кто-то, чьи проблемы я сейчас там дам пару советов там свысока, никогда не будет такого результата.
Но советы же психолог не дает.
Конечно, но вот есть огромное ожидание у людей, что он будет давать советы, потому что при определенных складе характера человек приходит получить совет. И вот тут тоже важный момент, потому что не давая советы, должен дать опору. И тоже по-разному. Я, например, если ко мне приходит человек, у которого глобальный запрос на совет, и при этом ему страшно во всем, и он приходит ко мне, то я тоже 5 раз подумаю, если я буду говорить, что мы не даем советы и не дам вам ни за что, это тоже отвержение. Может, он всю жизнь просил совета, а его родители его не давали. Говорили, решай сам, как можешь. И вот он приходит кому-то, и тот кто-то, кто уже во взрослой жизни, говорит, я психолог, я тоже тебе не дам совета. Вот тут нужно понять, человек боится ответственности или человека никогда не поддерживали какой-то экспертизы, ему нужно... Понимаете, это очень тонко все. Но действительно, психологи, мы больше всего боимся давать советы, потому что советы – это самый неблагодарный абсолютно жанр, это не про равность, это не про свободу, надо этого максимально избегать.
А как измерить эффект вот от консультации с психологом? Допустим, ты находишься в терапии, да, там приходишь раз в неделю, как понять, что есть эффект от этого?
Ну, только сам человек. На языке глубинной психологии скажу вам так. Если каждую неделю вы встаете и идете, значит, эффект есть. Эффективность мерится ногами. Если ты идешь и ты чувствуешь, что тебе это надо, то, скорее всего, эффект есть. Если ты просыпаешь прием, если тебе неохота, если ты опаздываешь, если у тебя нет интереса, ну, все, это что-то не то.
То есть это показатель.
Это показатель, да, сопротивления. Профессиональный психолог, если к нему клиент опаздывает, он начинает говорить, что вам не нравится. Может быть, вы на меня злитесь, но не можете это сказать. Может быть, вы недовольны, но не можете это выразить. И вот профессиональный психолог должен уметь разговорить клиента, чтобы клиент начал привносить в терапию то, как он обычно разочаровывается в людях, то, как он обычно прерывает контакт с другими людьми. И вот психолог для того и нужен, чтобы с ним вот в этой терапии переноса многие вещи изменить, потому что он также привык с людьми молчать-молчать, потом пропадать, терпеть-терпеть, делать не то, что хочу, а потом убегать. Или, например, там резко очень все прерывать. И ты учишься вместе с ними, и каждый клиент для тебя еще и в том числе и ты меняешься, это обязательно. Так вот, фокус первый на то, что происходит с клиентом, второй фокус, что происходит со мной. Какие чувства клиента, какие мои. А то ведь можно провалиться в свои чувства и начать решать за счет клиента свои проблемы. Вот этот фокус мы должны удерживать. И третий фокус внимания, что происходит между нами. И это очень важно. Что происходит между нами? Вот когда смотришь на что между нами, то я стала понимать, что вот тот самый клиент пытается меня очаровать, пытается стать для меня лучше, для того, чтобы потом быть мною недовольным и бросить меня. И он делает это то же самое, что он делает со всеми женщинами.
А то есть получается, что с клиентом на ты нельзя переходить, да? То есть ты сохраняешь границы?
По-разному. По-разному. Есть клиенты, с которыми на «вы», и большинство, но есть люди, которые говорят, мне будет лучше, если на «ты».
А, ну это
просто как
от формальности.
Если человек хочет на «ты», то я, например, говорю, что для человека тот способ, который для него более безопасным. Но лучше на «вы», потому что «вы» создает дистанцию. И эта дистанция, она помогает в отношениях для того, чтобы удержать эту рамку и для того, чтобы все было так, как надо. Но есть люди, которые вот, ну нет, им нужно вот это «ты», потому что для них это так вот безопаснее.
Аннет, скажите, пожалуйста, а психологу нужен психолог?
Обязательно. Это в хорошем случае, в плохом психиатр. Шучу. Конечно, обязательно. У меня терапия 2 раза в неделю. У меня юнгиановский психоаналитик, в котором я хожу 2 раза в неделю, потому что это время, которое я выделяю для себя. 2 раза в неделю психоаналитик, 2 раза в неделю тело. Это либо не всегда это спорт, потому что хочется, но времени иногда не хватает. Это массаж и спорт, и обязательно прогулки. Это то, что мне необходимо для того, чтобы я просто поддерживала физическое здоровье. Когда ты работаешь в приеме, ты даже дышишь в такт клиенту при определенных обстоятельствах. Это необходимость даже порой. Понимаете, ты там живешь от того, что испытывает клиент. И тело наше, да, оно очень сильно работает. Если им потом не заниматься собственным телом и собственным эмоциональным фоном, то так затопишься вот этими переживаниями, что начнется много разных проблем.
А сколько стоит консультация хорошего психолога? Вот, допустим, к вам на консультацию сколько стоит попасть?
У меня стоит консультация 15 тысяч, но, опять же, у всех по-разному это стоит. Например, если ко мне человек пришел когда-то, когда у меня консультация стоила 5 тысяч, то он ходит и сейчас за 5. Если когда-то пришел ко мне за 10 тысяч, то он ходит за 10. У меня также есть бесплатные определенные часы. Я там 2 часа в неделю работаю бесплатно для тех людей, которых я взяла, у которых нет возможности, и это мой как бы вклад. Но все зависит от каждого конкретного человека. Понятно, что есть психологи, которые говорят, мой прием стоит 100 тысяч, но это весело. Есть те, кто работает за 5 тысяч, работает хорошо, и за 3 тысячи. Безусловно, цена сильно влияет на объем обучения, на объем того, сколько ты инвестируешь в профессию, сколько ты тратишь, потому что это и супервизии, и личная терапия, это все связано. Но в моем понимании многие люди считают, что цена зависит только от объема их известности. Вот с этим я не согласна. Цена должна зависеть от квалификации и опыта, а не от того, насколько часто человек где-то появился.
А можно ли сказать, что есть какая-то сезонность в плане клиентов? Летом или осенью становится больше, либо весь год одинаковое количество запросов?
Есть сезонность в проблемах, и есть еще изменение запросов. То есть мы говорим о том, что раньше были больше нарциссические ценности. Я хочу стать успешным, у меня депрессия от того, что я не состоялся. Вот были больше такие запросы. Ну, про отношения всегда актуально. А сейчас очень много запросов про то, как преодолевать, как быть сильным, как опираться на себя, как изменить жизнь. Очень много сейчас неэгоистичных запросов. Естественно, тревожных людей стало очень много, и это всегда было так. Вот как пандемия пошла, прям вот потоком пошло. И сейчас стало меньше запросов. Вот я про себя говорю, это не значит, что у всех так. Стало сейчас меньше запросов про социальную успешность. Как будто бы люди больше стали ориентированы на отношения и больше стали ориентированы на такие такие какие-то глобальные экзистенциальные вопросы.
Как так получилось, что вы стали психологом?
Мой поход в психологию получился после тяжелой болезни. Я очень тяжело болела. Переломный момент жизни, когда я потеряла внешность, я поправилась на 25 килограмм. И до этого я была фотомоделью, потом я резко поправляюсь. Мне предлагают взять инвалидность, я отказываюсь. И это был очень сложный период в моей жизни, 2006 год. 2004 по 2006 я болею. И вот в 2006 году я наталкиваюсь на диссертацию Натальи Георгиевны Горонян, дочери вот этого известного дирижера. Докторская диссертация «Перфекционизм как форма враждебности». Я искала вообще там что-то, как лечиться, потому что меня выписали, дали мне таблетки, сказали, иди, живи как можешь. А мне хотелось жить как-то более-менее нормально, я только лежать могла. И вот я там лежу, и, в общем, в этом интернете. И вот тогда я помню, это меня шокировала эта диссертация «Перфекционизм как форма враждебности». И когда я прочитала и поняла, что, господи, оказывается, я такой страшный перфекционист, а это говорит о том, что у меня такое враждебное ядро, а вообще оказывается, что это про то, как меня воспитали, что мир требователен, надо всему соответствовать, и надо повышать себе стандарты, чтобы стоять на цыпочках. И когда я все это поняла, я поняла, что это все очень серьезно. И вот так я пошла поступать. Короче, я из тех психологов, который пришел решать свои проблемы сначала.
А что посоветуете вообще? Куда пойти учиться на психолога, да, и как, в принципе, стать успешным в этой области? Мне кажется, был вот какой-то период, бум, да, когда очень много выпускалось.
Я заканчивала Московский городской психолого-педагогический университет. Мне очень нравится та глубина, которая там-то очень практикоориентирована. Потом я сначала заканчивала психологическое консультирование, потом я уже спустя там 3 года пошла на клиническую психологию, там 1.5 года повышала квалификацию. Ну, а потом очень много разных других, да, направлений. Он на Сухаревской находится, хороший очень. Туда сложно достаточно поступить, но можно. Второй институт – это, конечно, МГУ. Там больше теоретическая база, тоже классная, крутая, но тоже очень много. Ну, понятно, МГУ – это бренд, да, вот поэтому психфак МГУ – это то, что прям вот очень… Сейчас в РГСУ очень неплохо учат, в РГСУ тоже сейчас неплохо очень повысился уровень. Но я, конечно, честно скажу вам, я за государственные вузы. Возможно, это мой стереотип. Я не говорю, что это истина в последней инстанции, но для меня это так.
Анетта, и вот, наверное, еще последний вопрос вот у меня всегда возникает. Вот вы, когда общаетесь просто с людьми, не в терапии, вот есть такое, что вы считываете сразу человека? Или когда вы просто общаетесь, вы какие-то свои психологические навыки убираете?
Я стараюсь не тратить избыточные усилия для того, чтобы заниматься другими людьми вне своего кабинета. Это так много было в моей жизни. Поначалу, когда я была менее опытна, это мне казалось таким супернавыком считать человека, о нем какое-то там сложить мнение. Вы знаете, чем больше я работаю, несмотря на то, что я получила диплом клинического психолога, несмотря на то, что я много знаю про диагностику, училась в психодиагностике у самой Собчик, доктор наук Людмила, это прекрасная, забыла я отчество, но его обожаю. Я все-таки не за диагностический метод. Я использую сама эти знания только для того, чтобы выделить человека, у которого есть проблемы, когда ему нужно к доктору. А так, я люблю подход, когда ты смотришь на человека как на уникального и не пытаешься его быстро как-то считать и быстро вот так вот собрать о нем мнение, а пробуешь с ним побыть, чтобы посмотреть. Вот та или иная реакция, она все-таки характерная, действительно, как ядро личности, а может быть, это гиперкомпенсация. Может быть, это его способ справляться с внутренним дискомфортом. Понимаете, для всего нужно знать много уровней, потому что вот это сверху посмотрел и все считал, это немножко все-таки про шоу больше.
Поверхностно.
Это да, поверхностно.
Но это вам, может быть, помогает в обычной жизни? В каких-то бытовых ситуациях справиться с чем-то?
Конечно, помогает. Потому что как бы я ни пыталась выключить психолога, он постоянно пытается атаковать меня. Конечно. Когда касается собственной жизни, все вылезает. Понимаете, как мне сказал мой сын, давай-ка мы сделаем тебе шапочку из фольги, наденем на голову, чтобы ты ничего не могла считывать. Ты все чувствуешь. Я говорю, понимаешь, говорю, я нет, из-за психологии это считываю, а просто я интуит с детства, я все чувствовала. В 3 года я остановилась и говорю, мамочка, слышишь, вот там машина едет. Она говорит, да нет машины. Я говорю, нет, мама, едет машина, пожалуйста, все встаньте. И заставляла всех встать в уголочек и ждать, пока машина. Машина через 3 минуты приезжала. Понимаете, поэтому я говорю, фольга не поможет.
Спасибо большое. На этой прекрасной ноте мы закончим наше интервью.
Давайте, наверное, пожелаем нашим слушателям выбирать грамотных специалистов, и чтобы в жизни у них все было хорошо.
Вы знаете, я бы пожелала, чтобы в вашей жизни вы всегда помнили, что солнце настоящее, оно находится внутри вас. И куда бы вы ни шли, вы шли бы с этим внутренним солнышком. И если там вас принимают и радуются вашему солнышку, вы с этим солнышком делитесь щедро. Если где-то что-то не получается, вы разворачиваетесь и вместе со своим солнышком идете, и это солнышко всегда с вами. И пусть в жизни будет как можно больше таких событий, чтобы это солнышко вас грело, но не обжигало, чтобы в сердце всегда была любовь, новости, чтобы были хорошие, а события были приятные.
Спасибо большое.
Спасибо большое.